Я сейчас делаю вступление, ну, небольшое, на 1,5-2 часа, не больше. А потом к главной части перейдем, да? Как у вас-то, или мало вступление? Маловато, да, маловато. Ну, конечно, 1,5-2 часа разве вступление? Да. Ну, ладно, небольшое вступление. Не пугайтесь только, пожалуйста. Ну, по поводу чего? Поскольку все мы, насколько я понимаю, педагоги, все учителя и все вовлеченные в эту деятельность, то, конечно же, нашей всегда постоянной мыслью, постоянной заботой и, я бы сказал, болью даже сердца, что является? Какую пользу мы можем принести нашим учащимся? Что мы им дадим? Помните, как в Евангелии замечательно сказано: «Если вас сын попросит хлеба, а вы дадите камень, попросит рыбы, а вы дадите змею». Помните, какие страшные слова. И эти слова настолько актуальны, что они никогда не теряли своей значимости ни в те времена, ни до тех времен, ни в наше время. Очень часто наши уроки обращаются в формальную передачу вот тех чисто формальных знаний, которые питают, ну, не знаю, питают, иногда засоряют очень часто, иногда напичкают, как рождественского гуся, какими-то вот этими знаниями, которые очень часто не имеют никакого отношения к душе человека, к его жизни, к смыслу его жизни и к пониманию, может быть, самого главного вопроса о том, для чего живет человек. Ведь чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны упускать самое главное. Все должно быть ориентировано на эту цель, чтобы ученик понял, зачем он живет, для чего он учится. Для чего? Для смерти? Как мы часто боимся даже этого слова. А это же единственная реальность, которую мы точно знаем. Все прочее мы не знаем. Сейчас он учится, оканчивает среднюю школу. Может быть, поступить в институт, может быть, окончить институт, может быть, и дальше, и дальше, и дальше. Все это что такое? Наши предположения, наши мечты, наши желания, искренние желания. А знания нет. Но есть одно, что мы прекрасно знаем. И когда мы забываем об этой реальности, об этой, как мы говорим, последней реальности, на самом деле для кого-то она последняя. Для человека, который не понимает, что человек – это не скотина, которую зарыли в землю, а это как раз та реальность, с которой, может быть, и начинается его подлинное бытие, в котором открывается сама сущность бытия, как это любят говорить философы. Вот что открывается, и что наша земная жизнь является подготовкой, прихожей, если хотите, только прихожей входу во дворец. И как важно нам подготовить человека, чтобы он достойным образом вошел туда. Не как тот, на которого скажут: идите, мы вас не знаем, вас никто не приглашал. Достойно войти туда. Вот некоторые иронически улыбаются, когда слышу, что христианство говорит о поврежденности человеческой природы. Какая поврежденность человеческой природы? Что за поврежденность? Вот один только этот факт. Один только этот факт, если его осмыслить, сразу нам показывает, в каком же состоянии находится наш ум. Я не говорю ни о чем прочем. Ум. Если я точно знаю, что есть конец этой моей жизни, и совершенно об этом не думаю. Все мои мысли заняты чем угодно, но только не этим. Посмотрите, что переживали люди, приговоренные к смерти. Только почитайте. О, мороз по коже пройдет. Один мой родственник на войне был, да, в плен попал. Их приговорили к расстрелу. К расстрелу. И он рассказывает, как один из его товарищей, молодой человек, 20 лет, тут же стал седой весь. Ух, как! Интересно, а что-то мы решили, что мы не приговорены к смерти, любопытно. Что это за умные существа такие? Посмотрите на них вот так. Приговоренные все и ничего, хи-хи-ха-ха. Давайте развлечемся чем-нибудь. Поболтаем ни о чем. Да это еще ладно, когда ни о чем и чем-нибудь. А сколько преступлений, сколько безумных, которые думают свое благополучие вот на сегодня, на завтра устроить, на чем? На крови и на страданиях людей. Сколько обмана, сколько коварства, сколько всяких преступлений внешних и внутренних творит человек, и подумайте, ради чего? Осмыслить надо. Есть ум? Ты уверен, что завтра будешь жить? Вот она, поврежденность. Вы посмотрите, какую истину открывает христианство, поразительную, над которой никто не хочет думать, со страхом. Кстати, скажу вам, знаете, откуда атеизм произошел? Из страха перед ответственностью, в ужасе, нет, нет Бога, нет, нет. Интересно, надо нарисовать картину, будь я художником, нарисовал бы этот ужас от одной мысли, что есть Бог, есть вечная жизнь, и придется дать отчет об этом. Потому что все откроется, все в совести человеческой есть. Все откроется, ничто не исчезает. Если когда-то это утверждение было предметом простой веры, ну, там религия говорит, то теперь извините, извините. Уже Юнг, Карл Юнг, этот известный психолог и психиатр 20-го столетия, он скончался, кстати, не так давно, в 1961 году, уже он говорил о коллективном бессознательном, говорил о том, что в конечном счете и задача, он был неверующий человек, кстати, да, задача становления человеческой личности заключается в том, чтобы вот эти все архетипы, которые присутствуют в нашей психике, привести к единству. Архетипы какие, говорит он, идущие от начала бытия человеческого, слышите? Тогда еще почти не знали того термина, а он, может быть, еще не знал, того, что теперь именуется генетической памятью. И уж я сейчас не хочу говорить о памяти генетически всех предшествующих поколений до женщины, до Евы, мужчины, до Адама. Правда же? Ну, мужчина не может быть от Евы, правда же, память, естественно. А у женщины от Адама. Ну, я шучу, вы понимаете. Так, так все. Но главное-то, что важно, оказывается, ничто, что происходит в жизни отдельного человека, не стирается, не исчезает. Он, Юнг, это назвал бессознательным. Личное бессознательное или коллективное. Это не важно. Нас интересует сейчас личное бессознательное. Оказывается, все фиксируется до последней йоты. Малейшая мысль, желание, как доброе, так и худое, представьте себе, и потом вдруг все это на широком экране открывается для всеобщего обозрения. Один проповедник приводил такой пример. Говорит, представьте себе вот площадь, хорошая площадь, собрались все ваши родные, близкие, друзья. Так? Вы стоите, если хотите, как некий памятник на постаменте. Так рядом, правда, с этим памятником какая-то черная дыра. И, судя по всему, очень зловонная. Очень зловонная. И вдруг взмахом руки какого-то мага вдруг перед всеми родными, и друзьями, и товарищами, и коллегами открывается вся ваша душа, все лукавство, лицемерие, обманы, расчеты, грязные всякие мысли, вдруг все открывается. Он говорит, и как вы думаете, что сделает этот человек? В эту дыру нырнет, чтобы только никто его не видел. Замечательный образ. У меня он остался в памяти. Это действительно верно. Кто бы пожелал оказаться объектом или субъектом такого позора? Едва ли кто. Но я умный человек. Я, нет, этого не будет. Нет. Это когда-нибудь не знаю. Да и вообще это фантазии, все это мифы, все это сказки. Сказки? Сколько примеров в истории осталось, когда эти так называемые сказки обличали самих людей своей реальностью. Сейчас накопилось, и будет еще больше всего, фактов тех переживаний, которые испытывали люди в подсмертном состоянии, которых реанимировали, и которые впадали в летаргический даже сон, так называемый, но которые действительно соприкасались с тем миром, и то, что действительно они соприкасались с тем миром, есть доказательства, неоспоримые, от которых никуда человек уйти не может. Никак. Почему? Потому что когда он затем говорил, вот то-то я видел, произошло вот там-то и там-то, он, будучи мертвым, оказывалось точно именно это. Мы еще можем строить различные гипотезы, потому как я, живой человек, мог узнать, что там. А мертвый, когда констатация смерти лежит неподвижно, и вдруг потом, неважно по каким причинам, возвращается к жизни и вдруг точно передает, что было это, что такое. Бесчисленное количество фактов свидетельствует, что человек – это не тело, не психика, не рассудок, а человек – это душа и тело. Душа, которая действительно бессмертна, которая является носителем всякого добра и всякого зла, которое совершает человек в своей жизни. Возникает оно у нем как? Не будь об этом сейчас говорить. Ой, все мы знаем, как оно у нас возникает. Сейчас вопрос о другом, об ответственности. Об ответственности в своей жизни. Об ответственности, если хотите, которую должен иметь каждый человек, особенно воспитуемый нами. Мы же прекрасно все знаем, что самое сильнейшее средство, с помощью которого можно развратить абсолютно человека, это две вещи. Безответственность, то есть когда он несет никакой ответственности, и второе – безнаказанность. Ненаказуемое зло разрастается так же, как в сорняки, которых мы не будем пропалывать на нашем участке, все заглушит, и ничего мы не получим. Кстати, теперь поняли, на что нацелена ювенальная юстиция? Не смейте наказывать. Дайте полную свободу. Чему? Разве мы не знаем? Попробуйте культурные посадите, и рядом просто обычные сорняки. Что победит? Совершенно очевидно. Неужели это сама природа нам кричит, вопит об этом? Об этом говорит и жизненный опыт. Опыт окружающей жизни, опыт общения с самими собой, с подобными себе, с молодежью, с детьми – все говорит об этом. К чему призывает христианство? Пожалейте тех, о ком вы говорите, что вы любите. Пожалейте. Как мы жалеем помидорчики, огурчики, вырываем все сорняки, пропалываем. Пожалейте детей. Нет, права детей. Спрашиваю, а права родителей где? Ни слова. Какое лукавство. Даже не изощренное, грубое лукавство какое. А права родителей? Где они? Куда они исчезли? Почему об этом молчите? Что такое? Права только детей. Боже мой, Причем расчет какой? Погубить детей. Я уж не говорю об этих трагедиях, когда разлучают детей родители. Всем понятно. Я говорю о другом. О том, что расчет на то, чтобы погубить детей, чтобы из детей сделать неизвестно кого. Известный масонский девиз – разнуздать, чтобы взнуздать. Вот и идет, это одна из идей этой ювенальной юстиции, чтобы дать возможность разнуздать все это новое поколение. И тогда мы его спокойненько взнуздаем. Не беспокойтесь, нам нужны рабы, а не свободные личности, которые могут противостоять в самих себе злу и разрушению и могут созидать добро. Видите, какие вещи? Так вот, в нашем воспитательном процессе, конечно, основной задачей является осуществление этой цели – воспитание человека. Почему такая интересная постановка вопроса? Потому что в природе человека все есть. Уже древние греки-философы говорили, человек – это микрокосм. Микрокосмос в смысле, маленький космос. В нем все есть. А что все? А что все? Что все? Есть и добро, и зло. Есть и Бог, есть и дьявол. Я говорю, в потенции все в нем присутствует, то и другое. Вот в чем ужас-то оказывается. Все эти две потенции в нем присутствуют. И при соответствующих условиях они могут развиваться, и не просто развиваться, но и подавлять другую сторону. Ведь это замечательная фраза Достоевского, которую все знают наизусть, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Это же есть очень точное выражение того, кто, кем является человек. Вот кем он является. Задача педагогов, конечно, состоит в том, чтобы насколько это возможно, насколько позволяют знания, таланты, условия, дать толчок, стимул к развитию этих начатков добра. И напротив показать, какой ужас для человека представляет зло. Кстати, жалко, что мало кто знаком с христианским учением, хотя бы о грехе, понимании греха. Что такое грех? Скажешь грех, и знаете, такие глупейшие улыбки. Они понимают, что такое грех. Что такое грех? Заблудились в лесу? Вот вам тропинка домой, а вот тропинка в болото. Грех в болото. Нет такого деяния человеческого, внешнего или внутреннего, внутри человека совершаемого, которое, будучи именно тем, что именуется грехом, не причинило бы человеку страданий. Обязательно. Некоторые деяния моментально причиняют страдания. Перепил человек, и потом встал, и с него не знаю, что с головой творится. Сразу чувствует. И многое другое. Съел что-то отравленное, тут же прекрасно понимает. Но есть многие деяния, которые кажутся ничего, даже напротив, очень здорово. Как научно-технический прогресс. Да чего ж замечательно, и чего только нет. Ой, и летаем на самолетах, и едем на машинах, и говорим по телефонам, и холодильнички, и стиральные машины. Ну, просто, ну, не жизнь, а сказка. Да? И вдруг, конец 20 века, вторая половина, 21 век, и ученые в ужасе останавливаются. они поняли, что мы оказались на ракете, которую запустили, которая летит с огромной скоростью, и эта скорость приобретает все больше ускорения, с которой мы уже никуда не можем соскочить. Уже никуда. И эта ракета нас несет в бездну. Научно-технический прогресс оказался монстром, с которым человечество уже не в состоянии справиться, и который абсолютно уничтожает всю окружающую среду. Кто первый хищник в мире? Ну, человек, конечно. Уничтожает эту среду. Только почитайте, что творится. Что творится с землей? Уничтожается гумуш. Что творится с пустынями? Наступает в огромнейшей площади, каждый его захватывает. Что с нашими лесами, которые заражаются, как-то еду по Германии, крахи-крахи-ельса. Мне немец говорит, а вы знаете, что здесь уже 3/4 этих лесов уже обречены. Чего не коснись, вода! Еще, наверное, прежнее поколение, я даже помню, можно было напиться из реки водички спокойно, на лужу набросил носовой платочек, нет, носовый платочек, от слова нос ведь, правда же? Да, так, и попить, и ничего, лишь бы только червяка не заглотнуть. Так, теперь из какой реки напьешься? Я не знаю, куда надо лететь, в Сибирь куда-нибудь? Все отравлено. Да здравствует научно-технический прогресс! Ура! Мы приближаемся к завершающей стадии. Какой же? Полное благо на земле. Царство Божие, вы слышите? Кто об этом думал? Кто это подразумевал? Никто. Какие-то 100 лет никому в голову не приходило даже этого. Никогда. Я к чему говорю об этом? Так и все те деяния, который совершает человек, совершает часто в душе своей. Я ненавижу кого-то и никому не говорю об этом. Никому не говорю. Я наношу себе страшную рану. Я ненавижу, значит, кто страдает? Я. Я страдаю. Кстати, понимаете, почему Христос сказал, любите даже врагов ваших. Я люблю. Я благо испытываю, я ненавижу, я страдаю. Так вот, христианство говорит, что каждый грех – это есть рана, наносимая самим человеком, самому себе. Не Бог меня наказывает, когда я пил, и у меня цирроз печени. Какой Бог, интересно, меня наказал любопытным? Покажите мне этого Бога. Покажу. Кто? Ты сам. Вы слышите? Оказывается, почему это очень важный момент, на котором я останавливаюсь в процессе нашей педагогики и воспитания. Ой, как это важно! Если вы скажете, что вот там доска, из которой торчат гвозди, будьте осторожны. Многие подойдут, посмотрят. И если увидят, если у них еще есть зрение, они по этой доске не пойдут. Как важно поэтому показать, что грехи, то, что именуется грехами в Евангелии, это есть гвозди, торчащие и пронзающие ноги каждого, кто по ним идти. Что является заповедями? Что заповедями является? Закон, что ли, Божий? Ничего подобного. Страшно? Закон? Нет. А что это есть? Это есть голос любви. Дорогие, любимые, не делайте этого себе. Не завидуйте, не обманывайте, не лгите, не грабьте, не убивайте. Почему? Любовь кричит, не делайте это. Вы страшно, жестоко пострадаете. Не потому, что я вас накажу, говорит Бог, который есть любовь. Нет, нет. Ваше распоряжение – дана ваша душа и ваше тело. Пострадаете вы, как мать говорит ребенку, не делай, смотри. Даже говорит такое, что изумительно звучит. Если утонешь, не приходи. О, какая угроза! Ну, это уж совсем, знаете ли, даже. Тут действительно уж никто не пойдет купаться на речку после этого. Вот эти вещи в высшей степени важны, очень важны в нашей педагогике. Потому что, к сожалению, под грехом часто подразумевают, вот Бог подумал так, чтобы еще этим двуногим, вот такие-то им заповеди, чтобы им было хуже. Какая глупость! Грех не закон, слышите? Закон я знаю. Что такое закон? Закон. Поехал на красный свет, вот ты получил, и меня наказали. Это закон, это юридический взгляд на вещи. Он совершенно неприемлем в христианстве. Заповеди – это не закон Божий. Поэтому мне очень не нравится название «закон Божий». Очень не нравится. Это не закон, а это изъявление любви. Это призыв Божий. Призыв Божий. Бог говорит. Представляете, что Бог говорит? Хотите, скажу? Бог говорит, ради Бога не делайте этого. Не делайте. Потому что Бог внутри человека. Царство Божие внутри вас есть. А какое же царство, если нет там царя? Да. Не делайте этого. Вот эта вот мысль о грехе в высшей степени важна. Тут требуется иллюстрации. Я думаю, что найти их не так сложно. Мысль о том, что такое заповеди Божии, что это не закон, а это голос любви, предупреждающий нас не делать то другое. Это очень важно в воспитательном процессе. Это очень важно. И, конечно, является то важное положение, но это уже другого порядка положение, о котором говорили и древние греки, и все те разумные педагоги, которые соприкасались с проблемой учителя и ученика. Пифагорейцы еще, помните от Пифагора, орден был целый, общество, пифагорейцы говорили, ученик – это не сосуд, который надо наполнить. Слышите, он прям против нас говорит. Как, а что же еще я должен? Я даю знания. Это не сосуд, который надо наполнить, а это факел, который надо зажечь. Слышите, какой факел? Зажечь. Чтобы он возбудился, в нем появилась энергия. К чему? Прежде всего, к правильной жизни. Прежде всего, к правильной жизни. Потому что правильная жизнь, она сразу дает и стимул и к наукам, и к правильной жизни, ко всему. Правильная жизнь какая? Связанная с теми нормами нравственности, я бы сказал, прежде всего, и нормами понимания человека как такового, что он является не скотиной, которой надо разнуздать, чтобы потом взнуздать, что он бессмертное существо. А если мы обратимся к христианству, то, оказывается, это такое существо, которому предназначена вечность. Такая же вечность, как, знаете, как вещи человеку, который меняет только одежду. Износилась одежда и выбросили. Тело наше – это одежда. Одежда, которую, кстати, иногда люди, дожившие до очень преклонных лет, и которые уже тяжело болеют и страдают, они ждут сбросить эту одежду. Ждут ее. Дайте мне умереть спокойно. Умереть бы только, сбросить даже эту одежду. Вот это надо, этот момент, с которого мы с вами и начали как раз, в высшей степени важен, потому что он дает возможность человеку правильно посмотреть на жизнь. Поэтому в нашем педагогическом процессе в высшей степени важным началом, я бы сказал, которое должно пронизывать все, весь педагогический процесс – это помочь человеку обрести правильное мировоззрение. Правильное мировоззрение. В чем оно заключается? В чем? Опять возвращаясь к тому, человек, ты смертен, и ты должен решить для себя величайшей важности вопрос. первое и главное. Есть Бог и бессмертие или нет этого? Если Он есть, тогда я понимаю все значение тех нравственных предписаний и норм, тех понятий о грехе и заповедях, которые мы слышим. Если нет этого ничего, тогда, помните, братья Карамазовы, беседу Ивана Карамазова с приживальщиком. Помните фильм, замечательный фильм, Пырьевым поставленный. Там в этой беседе Иван говорит: а если нет Бога, тогда все позволено. А в «Бесах» Достоевский показал, что же позволено. Я должен убить себя, иначе я никак не могу ничем другим выразить эту всю ужасную вседозволенность. Это и происходит. Ну вот так. Так что я, конечно, ведь уже прошу 1,5 часа. Вы что думаете? Если не верите, у вас часы, может быть, так, не так ходят. У меня точно все ходят. Так вот, вот это очень важный такой момент. Так я бы сказал, это момент, конечно, в нашей педагогике. Момент в смысле времени, может быть, в смысле понимания, изложения этого. На самом деле это все имеет огромнейшее значение. Мы сейчас стоим перед явной проблемой. Или мы еще удержим какое-то время поколение от полного разложения и от ужасающего рабства, которое идет на землю, рабства, которого никогда не было. Удержим или ничего не сделаем, и, может быть, сами уже станем свидетелями этой жуткой картины. То, что сейчас нам готовит научно-технический прогресс, точнее, люди, которые будут использовать его, это рабство, которого никогда в истории человечества не могло быть, не было и будет. Не будет, а и будет. Ну вот представьте, один простой пример практически. Все, деньги отменяют. Все с карточками, да? Ну, карточки легко могут теряться, поэтому лучше ее сделать под кожу. Правда? Все там у вас, все зафиксировано. И вдруг вы что-то повели себя не так, как это соответствует доктрине идеологической, идущей сверху. Там очень просто, кнопочка. Хоп. Человек подходит к кассе. У вас нет денег. Товар возвратить обратно. Вы слышите? Он начинает шушукаться с кем-то. Это ужасно, надо поднять восстание. И вот тут же хлоп, все в порядке. Все, полная информация о каждом человеке. Мы движемся к абсолютному торжеству информационно управляющей системы над всем человечеством. Мы к этому идем. И об этом уже говорят, об этом пишут. И очень жалко, если наша мысль как такая настолько пассивная, что не хотим даже подумать об этом. Мы идем к этому. И это надо понять. И к этому надо готовиться. Как? Вот этот вопрос сейчас все с большей и большей силой будет вставать на повестку дня. Без христианства, точнее, без православия, трудно себе представить, что может сделать человек? Только православное понимание того, что Бог есть любовь. Только православное понимание того, что я могу своей правильной, насколько я могу, сколько у меня есть сил душевных моих, так, следовать тем нормам жизни, о которых говорит Он, Бог, любовь. Только этим самым я могу с полной надеждой на Бога избежать тех ужасов, которые уже вот-вот приближаются. Причем не думайте, что это... Вот жалко, что на этом месте сижу и говорю, это я. На этом месте надо посмотреть ученого, и вы бы услышали точно то же самое. Мне постоянно вот приходится цитировать академика Моисеева, который об этом сказал без прикрас, открыто в своей книге «Быть или не быть человечеству». Прямо говорит, что 20 век – это, может, еще более или менее благополучный, вы слышите, более или менее благополучным, за которым открывается то, что приведет не только человечество, а вообще всю жизнь на Земле к полной катастрофе. И он говорит, что и это произойдет не когда-нибудь, а уже возможно, он выражается, где-то в середине 21 века. Прогнозисты, которые занимаются компьютерными системами, вычислительными, говорят уже так, что где-то в 20-х годах уже все человечество должно быть охвачено тем, что будет полностью подчинено вот этим информационно управляемым системам. То есть мы к этому идем и бежим. Но почему? Много причин есть. Есть логика развития этого прогресса, но сами понимаете, что логика это дает только технические средства. И вся суть-то в чем? В том, в чьих руках окажется это. В чьих руках? А в чьих руках окажется? Вот спортсмен какой-нибудь получает там десятки миллионов евро в год, а педагог? А педагог? Оказывается, насколько большее значение для человечества имеет этот спортсмен, который умеет гонять мяч. А вы, педагоги, что? Что вы даете? Да ничего, вот вам грош дают и довольствуетесь. Вы слышите, перед какой реальностью мы уже стали? Мы знаем спортсменов, знаем артистов, которых награждают, дают большие деньги, а бедные учителя, а бедные медики, врачи, которые проводят по несколько операций в день, а бедные рабочие, шахтеры, крестьяне. Что вы о них говорите? Миллионы, дикие просто астрономические деньги куда даем? Пожалуйста, платите им хорошо, никто не возражает. Но тогда давайте эти десятки миллионов евро и всем тогда труженикам, которые приносят неизмеримо большую пользу, приносят. Педагог приносит пользу, занимается в высшей степени ответственным делом. А он чем? Развлекает. Так, на какую платформу мы переводим всю жизнь? Оказывается, первостепенной ценностью оказывается развлечение, а не польза человеку. А что дает само по себе это развлечение, мы уже видим. Посмотрите, что творится на стадионах. Сколько полицейских сил приходится там держать, чтобы удержать. Что, вы слышите? Зло не может не привести к злу. Мы идем по странному, по страшному пути самоуничтожения. И тот человек, который сможет объективно посмотреть на все это, скажет, да, верно. Когда-то «Апокалипсис» был книгой какой? Фантастика. Теперь нет, мы видим. Это наступающая реальность, оказывается. Оказывается. Но для верующего человека есть утешение великое. Когда Христос говорил о тех бедствиях, которые придет на человечество перед концом мира, то знаете, какую он сказал фразу? Фраза просто поразительная. Можно руками развести. Тогда он, обращаясь к ученикам и всем последователям своим, сказал, тогда восклоните головы ваши. Слышите? Не опустите, когда все в ужасе, что делать. а тогда восклоните головы ваши, ибо, наконец, приблизилось избавление. Избавление, оно приходит для каждого человека, который смысл жизни видит не в этом миге жизни, который все равно придется ему отдать, закончить, а видит смысл жизни в вечной жизни, которая во Христе действительно будет исполнена всякого блага. Ну хорошо, мое время истекло. Я вот смотрю все по часам, все точно-точно. Да. Ну теперь жду от вас вопросов, предложений, мечтаний, да, сказок. Я очень люблю сказки, тоже люблю. Да. Все что угодно.
Учитель, хороший педагог, он всегда найдет возможность говорить о высоких материях, о тех вещах, которые вы говорили, о жизни, о смерти, о добродетелях, о грехах, о смысле жизни. Но все-таки вот есть определенные сложности. Есть определенные сложности, потому что не всегда можно... Это должно быть достаточно органично. Все-таки вопрос должен идти первоначально, наверное, от ребят. И в этом смысле, может быть, вам проще, потому что вы преподаете ребятам, студентам, которые уже определились, ну, в чем-то определились, хотя, наверное, свои сложности. Поэтому вот ваши советы, может быть, как педагога уже, ну, как профессионала, не как богослова, а вот как вы считаете, как вот лучше с ними вести разговор? Потому что, конечно, учение, оно пугает прежде всего. Вот они боятся запретов, которые дает христианство, ставит перед определенной системой запретов.
И страха перед этими как-то запретами они не хотят смотреть.
Слушаться они не хотят. Хотят слушаться.
В этой атеизм не поняли даже.
Такой подростковый, молодежный,
Вот потому я и говорил, нужно объяснить, что такое грех и что такое заповеди. Не запреты, не приказы, не закон. Избави Бог все эти вещи употреблять даже. Нет, нет и нет. Это только зов любви. Человек, не ходи по гвоздям. И больше ничего. И все. Это очень важно. Это очень важно. Объяснять, а то придумали эти ужасы. Это, знаете, католицизм наградил нас этим вещами. И мы теперь эти перепевы католические все время у нас, они же вошли в нашу богословскую литературу. Посмотрите, наши догматики, сколько там этих всяких вещей. Какой ужас! Нет этого ничего. Нет никакого закона, попробуй не исполни, и тебе тогда всыпем. Нет этого. Апостол Иаков прямо пишет, Бог никого, он слово употребляет, искушает, не наказывает. Каждый человек свою похотью наказывает себя. Все время объедаюсь, потом, ах, желудочные болезни. С чего же тебя, голубчик, Бог, за что же тебя наказал? Не знаю прям за что. Помните, как недрость у Фанвизина? Ой, маменька, животик болит. Ты, наверное, съел чего-нибудь, сыночек? Нет, маменька, ничего, только... И помните перечисление, сколько он съел подовых пирожков, сколько яиц и прочее. Так и мы. Это очень важно, почему я обратил внимание. Молодежь, не только молодежь, это вообще, говорю, это беда какая-то вошла. Недаром Самарин, Юрий Федорович Самарин, говорил, католицизм – это иудаизм в христианстве. Как там все было построено на законе, вот, так и здесь. Нет этого. Нет. Только призыв, только желание, чтобы человек не навредил себе. Вот Гиппократов призыв – не навреди, только в данном случае не другим, а себе. Вот и все. Вот что такое. Поэтому эти вещи очень важно объяснять ребятам и как-то заинтриговать их. Надо какие-нибудь вещи найти, примеры хорошие. Между прочим, 5 минуточек на уроке. Вместо пифагоровых штанах, да, что-нибудь сказать им. Штанов, да.
Вот. Алексей Ильич, у меня немножко другой момент. Я преподаю естественные науки, химию, биологию. И очень часто, в последнее время особенно, ребята как раз вот поднимают проблему бессмертия. Соответственно, есть дети, я их называю детьми, потому что они действительно еще дети, они у нас от 15 лет и чуть постарше, которые представляют себе бессмертие как действительно необходимость жить в вере, жить дальше, как-то исправляя. Но, с другой стороны, есть такое некое противоречие между фактическим материалом, да, что фактически человек все-таки конечно живет, и тем, что мы вот как бы хотели бы иметь. И как раз вот эта проблема информатизации, вы правильно сказали по поводу чипа, мы об этом ведь тоже говорили. Дело в том, что наши дети информатизацию принимают на ура. Она для них в данный момент более понятна, например, даже для меня человека, скажем так, несколько иного поколения. И вот вы сказали, что научно-технический прогресс, действительно его не остановить. Но ведь как-то надо и в этой ситуации нам, я не знаю, найти, может быть, какую-то тропиночку. На самом деле очень сложно, естественно, науке сейчас преподнести как альтернативу вот именно этому техническому прогрессу. Такое ощущение, что впереди нет ничего.
Нет, альтернативы здесь не может быть. Они как раз являются содержанием даже, каков может быть научно-технический прогресс без той же генетики, а это же биология. Да, и прочие вещи. Вся суть не в этом. Нож, какая страшная вещь или хорошая? Вот. И задача человека сейчас, да, эта ракета летит. Что можно делать? Куда? Может, в бездну, а может, и к небу. Все зависит от чего? От управления. Вот в чем дело. Если мы все свое внимание сосредоточен, знаете, на чем? Представьте себе, человек в больнице лежит. Так? Он знает, что в любой момент ее могут выписать из больницы. В любой момент. Он не знает, врачи там знают, так? Но он все свои силы, которые у него есть, все средства, которые у него имеются, на что он направляет? На то, чтобы эту свою сейчас палату или палатенку сделать не знаю чем. Золотом обшить, камнями украсить, все. Что вы скажете о нем? А ему говорят, завтра сделали это, да? Хорошо, вы выписываетесь. Как? Так, идите домой. А у него на дом нет никаких средств, он все истратил. Вот, знаете, вот ясный пример. Вот мы чем занимаемся, когда если все силы души вдруг мы отдадим на что? Мы все находимся в больничной палате, все до единого человека. В любой момент каждый из нас может быть выписан. Не должны ли мы подумать о том, а с чем мы придем домой? И что мы там будем делать? Примеров можно много привести, самых разнообразных. Но я вам скажу, что наука как таковая, она же может быть использована как угодно. То есть не как угодно. Она может быть и быть благом для человека, а может быть и злом. Все зависит от того, куда мы этот нож направим. Что мы будем им делать? Вот. И это касается всего, естественно, научного знания. Мы сейчас вынуждены констатировать, что оно, это естественно-научное знание, к сожалению, сейчас резко, прям, я совершенно очевидно, направлено на уничтожение человека. Вы слышите, к чему пришли? За что мы боролись, на то напоролись. Да. Было, оказывается, это такой хороший конь, а теперь мы видим, что это монстр, чудовище, вампир. Что делать? Только одно есть средство для индивидуального для человека, потому что говорить о том, чтобы мы могли изменить человечество, это уже смешно. Это же смешно. Но для человека, для каждого человека, который может познакомиться вот с такими, я бы сказал, объективными, реальными вещами, о которых говорит христианство, есть возможность выйти из этой жуткой сферы жизни, выйти, вот, и сохранить себя от того зла неминуемого, который принесет человечеству вот это направление жизни. Оно, где это в человеке происходит, это сохранение внутри человека. мы никак не верим в одну общерелигиозную истину, но прежде всего, конечно, христианскую, что дух первичен, в шалаше да по душе, как хорошо сказал наш народ, в шалаше да по душе, во дворцах и веревку на шею. Поняли? Оказывается, что первично в человеческой жизни, это никак не понимаю. Вот ужасно, вот где нанесен удар по человеческому сознанию, из-за которого оно так страдает и погубит себя. Я понимаю вас, конечно, где вам на уроках о таких пространных вещах говорить? Но закинуть удочку, что называется, ну, можно же. Задать интересный вопрос. Я помню, учился. Я же в атеистическое время учился, представляете? Это конец 50-х годов. Атеизм. Все. А у нас был учитель астрономии. Помню до сих пор Натан Вульфович. Он еврей был. И однажды он прочитал, хитро поглядывая на меня, он знал, что я верующий, хитро поглядывая на меня, прочитал лекцию, он астрономию преподавал. Так прочитал, что, знаете, в конце урока весь класс закричал: «Так что, значит, Бог есть, да?» Он улыбнулся, ничего не ответил. Я говорю, только хитро на меня посмотрел, и все, урок окончен. Здорово! Астрономию читал, а биологию?
Знали мне притащить, конечно, статью из философского журнала «Философия и культура», у нас здесь издается, болгарского автора, называется «Верно ли существование библейского ада и рая», в котором такая происходит в разных теориях маточного синтеза трех состояний энергетики. Ну, понимаете?
Понимаю.
Притащили и спрашивают, это правильно или нет?
Вот в этом и ответственность педагога. Суметь отвести от глупости. Скажите, а странно, а почему мы говорим об инопланетянах, о каких-то богах, о биополях, об энергетике, и никак не хотим поговорить, а Бог-то есть или нет? А вдруг Он есть? Давайте интересно подумать. Наша же страна, наш народ тысячу лет жила этой идеей. Каких людей воспитала? Сколько ученых с мировым именем были христианами. Надо бы задуматься, наверное. Может быть, там в ней, в этой религии, есть и разрешение этих вопросов. Просто вот так. Хотя бы. Хотя бы так.
Алексей Ильич, писатель Кирилл.
Что?
Писатель Кирилл из Алтая хочет вам вопрос задать.
А, пожалуйста. Анатолий Кирилл, я из тех самых сибирских речек, которые вы упомянули. Уже разрешен, значит, разрешено проведение газопровода с Китая по плато Укок, что никак, ни для кого не составляет секрет, значит, убьет речки, я так называю, бухта Арму, Урал, обе крупнейшие реки страны, которые, ну, все питающие реки, это северо-чуйских ребят, вот это все равно значит, что я бы...
А что с этими реки? Что эти реки?
Они погибнут, потому что будет уничтожен ледник, но они питаются только с ледника. Этот ледник будет уничтожен, потому что будет скрыта тундровая поверхность, это очень цепкие такие биологические вещи, просто, ну, я занимался этим. Хотелось бы голос церкви услышать здесь. Спасибо большое.
То, что знаете вы, то далеко не всем это известно. Вот вы говорите мне, я этого не знал.
Где он опубликовал?
Да, ну, слушайте, сейчас вы же знаете, какой наш век. Век обвала информационных сообщений. Следить просто за всем это абсолютно никто не может. Это когда-то были времена, еще даже, я вам скажу, может быть, в конце 19-го, еще начало 20 века были универсалы такие, ученые с универсальными знаниями, тоже Павел Флоренский, например. Так, но теперь уже что? Уже математики, я вот разговариваю, они говорят, так у нас уже настолько разные подчас направления, что мы друг друга не всегда понимаем. Видите? Так что, увы, произошло что такое? Разделение языков, как при постройке Вавилонской башни. Именно это происходит. Вот этот научный прогресс этот технический, он как раз из строительства этой Вавилонской башни, в полном смысле слова это, только не из камней. Вот. И когда уже люди перестают друг друга понимать. Поэтому не удивляйтесь, что там никто не реагирует, например, на этот факт. Таких фактов, которые приводите, сейчас вы, наверное, знаете. К сожалению, увы, их множество. Не церковь тут может говорить об этом. Откуда все эти... церковь должна говорить о том, что порождает подобного рода вещи. Ведь беда, коль сапоги насчет печи сапожника, а сапоги точать пирожник. Церковь не может заниматься ядерными там исследованиями, биотехнологиями, другой техникой, да, всем тем, что поворачивает там реки или прочее. Какие-то уж выходящие из ряда вон факты, еще она, так сказать, ну, может как-то отреагировать. На самом деле задача церкви другая – человека воспитать, чтобы он не делал этих пакостей, гадостей и не уничтожал самого себя. И то, видите, как это происходит, с каким это трудом, Боже мой. Это касается всегда какой-то только узкой части. Христа все слышали? Самого Христа. Многие его слышали, многие отходили от него. Что он нам это говорит? А другие вообще совещались, как бы убить его даже. Так, таково и положение церкви во всей истории, во всей, от начала бытия и до конца. Когда-то говорил Афанасий Великий, что мир пришел от тьмы к свету, то есть ко Христу. А дальше пойдет от света к тьме. Христос до него сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Веру не вообще, а речь шла об истинной вере. Найдет ли веру на земле? И далее он даже прискал в Евангелии. В Евангелии написано, что будет. И он пишет, какое будет отступление. Апостол Павел изображает это в таких ярких красках. Какие будут люди, Вы обратите внимание, все внимание обращено там на что? На состояние души человеческой, на нравственное состояние и духовное состояние людей. И вот оно, это состояние, оно в самой церкви. Далеко не идет процесс возвышения. А так кажется, дай Бог, чтобы я ошибался, мне кажется, напротив, противоположно идет процесс. По крайней мере, если мы посмотреть даже наших русских святых, что они пишут только о том процессе, который идет в церкви, то, вы знаете, становится не по себе. Тихон Задонский, это еще 18 век, какие произносит слова страшные. Христианство незаметно удаляется от людей, остается одно лицемерство. Какой ужас! 19 век. Брянчанинов пишет, монашество подобно громадному зеленеющему древу, но которое полностью сгнило изнутри. Первая же буря свалит его, а с ним и православие. Феофан Затворник пишет, что у нас происходит, что мы делаем. Еще одно-два поколения – и не останется христианца на нашей земле. Прошло полтора поколения, и наступил 1917 год. Иоанн Кронштадтский уже в начале 20 века пишет, «Душа моя обливается кровью о том, что происходит с нашим народом». Можно было привести. Если кто хочет, почитали бы только митрополита Вениамина Фетченкова «На рубеже эпох», эту книгу, вы бы в ужас пришли. От чего? У нас все время впечатление. Ой, до революции, как было, какая церковь? Почитайте, и вы содрогнетесь, что происходило с церковью, еще раз говорю, не с чем-нибудь, а с церковью происходило, в церкви, то есть происходило. Церковь является закваской общества. И если это закваска, или лучше сказать евангельским выражением, соль, потерять свою силу даже в удобрении не годится. Посмотрите указы Луки, воина Есенецкого, владыки, что он пишет в одном из своих указов. Революция ничему нас не научила, он такой грозный был. По-прежнему, как тогда были сребролюбцы и прочие, так и сейчас мы находим этих попов несчастных, которые подражают им. Пусть не надеются, еще худшая доля постигнет их. Понимаете? Это он-то писал. Это уже собственно, почти в наше время и так далее. Ситуация, как видите, очень-очень непростая. Поэтому тот же Игнатий Брянчанинов сказал замечательные слова. Те верхогляды, которые надеются и мечтают о каком-то возрождении, о каких-то новых свершениях, говорит, не заслуживают никакого доверия. Слышите? Ведь надо же понять, что возрождение церкви происходит не за счет увеличения там, монастырей, храмов, там, школ и так далее. Их до революции было в 10 раз больше. Изгнило все. За счет нравственного возрождения человека. Какого? Прежде всего, церковного. Церковного. Но должен сказать, что, к сожалению, вот это утрачено в очень большой степени само понимание духовной жизни человека. Самое большее, еще о чем еще говорят, это о нравственности. О нравственности говорят, и никто не понимает, что такое нравственность. Ну, хорошая вещь, ну да. Но нравственность – это в конечном счете ничто иное, как характер моего поведения в обществе, который меня видит, слышит, моего поведения, моих дел и так далее. Я послушен закону, я верен своей семье, я исполняю там все, что мне, так сказать, предписано, никого не оскорбляю, допустим, прочее. Ну, понимаете, нравственность – это что такое? Это поверхность, это кожа. А под кожей что у меня? У меня такое честолюбие, ой-ой-ой. Я такой алчный, что ах-ах-ах. Я такой завистливый, что как у Данте, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Нравственный человек. Вы слышите? Я нравственный. Вы ко мне никаких претензий. А гордыня какая? А тщеславие какое? Я, конечно, никого это не показываю, конечно. Я смиренно скажу, да, я грешный. Но попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я вам тогда покажу. Тогда узнаете, какой я грешный. Действительно. Понимаете? Это утрачено. Самое большее. Мы же не знаем, говорит, как бороться со страстями. Первый вопрос. Где? Вы слышите? Где узнать, как бороться со страстями? Молитесь. А как молиться? Что наше учение древнее церковное, что говорит? Молитвою можно взойти на небо. Молитвою можно свалиться до ада. Слышите? Значит, вопрос-то какой стоит? Как молиться? Научите, пожалуйста, как? И мы сейчас таких слышим учителей подчас, что ужас один. Покупаю книжку, и там Харалампий, который говорит молодому человеку, быстро-быстро читай молитву Иисусову в течение нескольких часов. Быстро-быстро. Написано, его язык работал как моторчик. В час, уж не знаю, это фантастика, он будто бы 3600 молитв Иисусовых прочитал. То есть в секунду молитву. Но абсурд. Это же в книге. Это наставник молитвы Иисусовой книга называется. Это Афонский старец. Вы слышите? Если мы пойдем по такому пути, это что будет? Вы знаете, утрачено даже само понятие о молитве. Или сейчас присылают мне книгу архимандрита, греческого тоже архимандрита Нектария, которая называется «Иисус Христос как любовь и возлюбленный». Начинаю читать. Боже мой, чему ж ты, батюшка, учишь? И нигде ни слова. Скажи, а как же приобретается, интересно, эта божественная любовь в человеке? Об этом никто не говорит, вы слышите? Да, любовь – высшее состояние. Никто не говорит, как приобретается. А если и говорят, то вот, как нектарий. А нектарий откуда взял? С католических. Блаженные Анжелы, Терезы, Катарины и так далее, в которых одна романтика. Неосуществленная, естественная любовь этих молодых девушек вдруг, знаете ли, переплавилась в любовь к мысленному Христу. И начинаются и видения, и обнимания, и чего там только нет. Вы слышите? И тут Иисус Христос, как любовью возлюбленный. Я к чему это говорю? Совершенно утрачено, вы слышите, утрачено уже само понимание духовной жизни. Что такое молитва? Что такое христианская любовь? Что такое христианское смирение? Полное непонимание, абсолютно. Что это такое? Полное просто непонимание. Это же беда настоящая. А без этого я не знаю, о чем же мы говорим. Что такое духовное? Духовное подменено нравственностью. Молитва подменена чем? Совершением богослужения. Вы слышите? Да я за богослужение могу простоять и промечтать не знаю где. И не побыть на нем. Нет, я совершил или я поприсутствовал на богослужении. Простите, такой вещи не понимаю. Что такое богослужение? Я могу служить Богу только одним – своим искренним покаянием, своим искренним желанием жить по заповеди, своей искренней молитвой и покаянием о грехах. Вот богослужение. Я могу, сидя на стуле, служить богослужение и стоять в церкви, и не быть там. Утеряно, вы слышите? Это же практически почти утеряны эти вещи. А если это утеряно, тогда совершенно ясен ответ на ваш вопрос. Он идет то, о чем сказал Афанасий Великий. От тьмы, от света к тьме. Хорошая вещь иконопочитания? Хорошая. Правильная? Правильная. Все. Но вы наверняка не знаете одной вещи. Что если молиться от пьянца, например, то надо только перед иконой неупиваемой чаши. Если помолитесь вы Владимирской, из ничего не поможет. Что вы? Вы что? А оказывается, не Божией Матери мы молимся-то. Вот оказывается, что. И если вы хотите, чтобы какого-то успеха в каком-то деле, вы должны открыть вот такой толстый талмуд, книжка, в которой написано, какой святой в каком деле помогает. Что это такое? Классическое язычество, греко-римское язычество, где каждый бог имел свою функцию и знал, кому помочь, где в войне, где в торговле, где в любовных делах. Все. Это что такое? Под флагом, причем православие, это совершается. И нет, я не знаю, это что такое непонимание? Эти книги издаются такими тиражами. Развозят мощи это по всей России, как музейные экспонаты. Это что ж такое? Так что я вас утешил, надеюсь.
А тогда почему так много образов?
Чего?
Ну, икон.
Ну, так нет. Вы учтите, слушайте. Я не знаю, как у вас, но во многих домах я встречал столько фотографий навешано. Своих любимых, родных. Один протестант меня уже до того, знаете, ну, надоел, не могу, это в Германии где-то, с иконами. Вы идолопоклонники, а я знаю их, немцев. Я говорю, слушайте, а у вас нет фотографий вашей семьи? Он, а есть, тоже достает. Все достает, я беру, говорю, ой, какая симпатичная жена. А это ваши дети? Ой, да, да, да. Я говорю, ну, просто красота. Ну, а теперь бросьте это и растопчите ногами. Он, вы что? Я говорю, так это же бумажка. А вы что, так к бумажке так относитесь? Ой-ой-ой, я говорю, я не ожидал, что вы такой идолопоклонник. Я думаю, что на всю жизнь ему это запомнится. Вот так. Нельзя смешивать, когда любимый образ, образ любимого человека, образ святого и прочее. Конечно, мы лобызаем и почитаем, перед ним можем молиться, но не ему, не образу, а ему, Христу, Богоматери, Святому. Вот так. Нельзя это перепутывать, эти вещи.
Позвольте, пожалуйста, это очень важный для меня вопрос, и хотелось бы именно ваш ответ услышать. Но мы знаем, что в Библии написано «блаженные миротворцы, ибо сыновьями Божьими назовутся». Мы знаем о том, что Иоанн Кронштадтский говорил о том, что каждый человек, тем более православный христианин, должен быть миротворцем, то есть творить мир в своей душе и нести, по мере сил беречь враждующих. Вот. И мы занимаемся миротворчеством и ищем примеры мирного сожития людей и примеры вот, святой жизни людей, которые нам показывают эти примеры. И меня, я главный координатор программы «Книга мира», меня зовут Валентина, и вот нас спрашивают, я теряюсь, а для нас это очень важно, я теряюсь, не знаю, что ответить. Мне говорят, нет, ну вы же знаете, что в Библии написано, и все говорят так, что мы идем, и вы сегодня говорили, что мы-то идем вот к какой жизни? Понятно, что не к мирной, что все хуже и хуже становится, и мир на земле никогда не будет. А зачем же вот вы это делаете? Это же бесполезно. Никогда войны не пройдут, тем более, что у вас ребята занимаются такой поисковой миротворческой деятельностью, военные, это нахимовцы, кронштадтские кадеты. Я говорю, ну как же, вот Бог так говорит, ищите примеры, потому что много таких у нас страшных событий совершается, вот там убили, вот там плохо, мы должны ребята
рассказывать. А что обвиняют вас?
Они говорят, ну вы же знаете, что это невозможно, мир на земле, зачем вы это делаете, что я должна говорить?
Понятно, ну вот так и все, да, хорошо, да. Я знаю, что я умру. Как вы думаете, должен я лечиться, если когда заболею?
Да. Спасибо.
Понятно?
Да.
Понятно. Должны делать то, что мы считаем правильным, полезным, до тех пор, пока у нас есть силы, есть время, и пока мы можем остановить что-то. Вот, идет волна, идет, но мы делаем все, что можем, чтобы остановить и спасти хотя бы некоторых. Спасибо. От этого потопа.
Спасибо. Курсант военного университета, я будущий военный журналист. В прошлом году я писал курсовой по теме проблематика современных средств массовой информации. И знаете, я заметил такое, я прочитал множество книг профессоров МГУ, нашего университета, Сибирского федерального университета, МГУ и так далее. Но там не было задето ни патриотическое воспитание, ни религиозное воспитание в средствах массовой информации. Было социально-экономическое, но вот этого не было. Мне вот интересно ваше мнение по этому поводу.
Я думаю, ты сам можешь ответить. Вся наша пресса, к сожалению, подчинена какому-то одному руководителю. И этот руководитель удивительным образом созвучен с руководителями Америки, Англии, Франции, Германии и так далее. Удивительное единство. Наверное, стоило бы об этом задуматься. Что это такое за странная вещь? Откуда это такое единство? Просто удивительное единство. Да. Патриотизм превратили как нечто пошлое. Религии как пережиток, я не знаю, чего только. Потому что те, в чьих руках это находится, их это враг номер один. Что враг номер один? Все те нравственные, я скажу, ценности, которые изначально присущи душе человеческой, и без которых он, человек, никогда не может стать человеком. Я же вам сказал, масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Это написал не кто-нибудь, а наш резидент во Франции, который более 30 лет был там, вернулся, это было в советское время, издал книгу, очень интересную, книга называлась «Из пережитого в чужих краях», в советское время, я вам говорю, это вот что интересно. По-моему, издана была где-то или в 69-м, или каком-то году, Я случайно совершенно эту книгу, так сказать, взял, открыл, смотрю, там у него глава «Вольные каменщики». И так, читая, смотрю, вот это да, он, явно неверующий человек, так и вдруг пишет, масонство имеет тайной целью уничтожение других религий, уничтожение христианства, но не других религий. Я думаю, ну силён же, а? Как же это он усмотрел? Это удивительно просто. А сейчас вчера мне звонит один человек по каналу «Культура», выступал какой-то профессор. Вчера да. И во-во-во, и пропаганда, и защита. Только защита и пропаганда. Да, вот так. И вот видите, там и Кутузов масон, и Суворов масон там, и так далее все. Он спрашивает, а как же понять? Я говорю, Господи, неужели вы, ну, почитаете Льва Толстого хотя бы «Война и мир»? Вот. Ну, посмотрите, чтобы мода была, вся аристократия наша, ну, как же он не пройдет это посвящение в масон? Это же так интересно, тут такая мистика, такие тайны и все такое. Всех, все это, всех, всех, а из них уже выбирали тех, которые способны подниматься дальше. Но выбирали как? Две параллельные линии, которые сейчас не соприкасались между собой. Одно чисто внешнее, знаете, как офицеры растут вот так, так? Внешнее. Другое внутреннее, которое никто не видит. И вот тут сидит среди первачков, один сидит, а он же может на 20-й там степени. И он только смотрит, кто еще готов стать на путь борьбы с истиной. Вы слышите? Нет, ну еще бы, ну что? Ну еще бы, нет, ну вы интересные. Ну что вы, апология? Апология, да. Да. Ну, конечно, почему-то в этой организации нет ни одного рабочего, нет ни одного крестьянина. Почему это такая филантропическая организация, слышите, филантропическая. Любление к человеку, какому же? Только высшие политические деятели, экономики, финансов, да, ученых. Странно, почему же так избранная любовь-то такая избранная?
Ну, мы сами сказали, много. Все возвращается. Там кому было того, что элита.
Элита, да, элита. Да. Они не, масонство не скрывает своего факта существования, но абсолютно скрывает свои идеи. Ну, так, да.
Не так давно средства массовой информации рассказывали о том, что Госдума хочет утвердить новый, так сказать, предмет патриотизм. Вот, но все-таки, если посмотреть исторически, в России патриотизм воспитывался на основе православной культуры. Вот. Что вы, как вы считаете, что должно быть на этом занятии? Какие методики, какая форма обучения?
На этом предмете должно быть.
Чем основывался?
Вы знаете, да, сейчас я 200 грамм выпью, и глядишь, оно будет...
Приготовили?
150? Сейчас, одну секундочку. Вы знаете, были времена, и они совсем недавно ушли, когда молодые люди стеснялись сказать кому-либо, что влюбился в кого-то или в какую-то. Стеснялись, прятались, никому не показывали. Эту скрывали эту тайну, как некое сокровище. Сказано есть в Писании, одна очень такая прекрасная мысль. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Все понимали, что это нечто сокровенное. Нельзя выйти с пачкой денег и идти по улице. Смотрите, у меня какая пачка денег, правда? Можно или нельзя, я не знаю. Мед обред. Мед – это мед. Обред, понятно, найдя. Мед, найдя. Мед обред яжть умеренно, да никак упресыщен изблюеши. Слышите? Вы хотите у всех, чтобы оскомину набить, чтобы больше вообще противно было? Начните все время говорить «патриотизм, патриотизм, патриотизм», и все начнут плеваться. Столб можно повалить и в ту сторону, и в другую. Или все время издеваться над патриотизмом, и вы положите столб на одну сторону. Или кричать «патриотизм, патриотизм, патриотизм», и столб повалите в другую сторону. Надоест все это. Патриотизм вырабатывается не словами о том, что надо быть патриотом, а соответствующим воспитанием, соответствующими примерами, если хотите, соответствующим нравственным обликом тех людей, чтобы это было, я бы сказал, деликатно. Все высокие чувства, они чем отличаются? Большой деликатностью. Когда вы видите, на улице сидят и обнимаются, и целуются, знаете, у них уже любви, наверное, нет, или скоро ее не будет. Ее скоро не будет. Не показывают великие чувства всем на улице. Смотрите. Это верный признак уже. Чем скажу? Там, где нет стыда, там нет и совести. Говорят так некоторые. И это очень опасная вещь. А если у человека повреждается это нравственное вот это состояние чувства, то не ждите там никаких положительного развития. Его не будет. Оно уничтожается в корне. Так и здесь. Что значит предмет патриотизма? Надо не предмет патриотизма заводить, как мне кажется, а проходить бы историю с соответствующими примерами, с соответствующими оценками, как люди полагали свою жизнь за свой народ, за свою страну. Больше мне ничего не надо. Когда прочитали один только пример рязанского Евпатия Калаврата, так прочитали бы, как он с дружиной всего в 300 человек бросился на 100-тысячную армию татаро-монгол. Что еще надо? Тут, кажется, кровь вся закипит в человеке. Не надо и говорить даже ни о каком патриотизме. Вот он, что он сделал. Как бились до последнего, как отдавали свою жизнь. Вот что, вот чем воспитывается. А я боюсь, что если введут этот пример, то есть предмет такой, то я боюсь, все будут, знаете что, вот, плеваться. И все. А? Я боюсь. Кстати, вот вы знаете, до революции, например, преподавал закон Божий, сейчас у нас тоже начали. И мне рассказывал священник, который сам слушал этот закон Божий. И говорит, он сам мне говорит, эти уроки закона Божьего у нас были временем кощунств и острот. Слышите? Вот это да! Уроки закона Божия. Я боюсь, что как бы уроки патриотизма не превратились в то же самое. Я очень боюсь, но не знаю, судить трудно. Все зависит от человека, который будет преподавать. Один, может быть, что-то сделает, действительно воспитает людей, другой вызовет сарказм и иронию, и больше ничего.